Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Приближается праздник Богоявления Господня, День Крещения Господня, и поэтому в преддверии этого праздника, который ожидается на предстоящей седмице, мы проведем первую беседу о крещении Господнем, и если будем живы, Господь позволит, следующее воскресенье проведем вторую беседу. И мы читаем Евангелие от Матфея, 3 глава, 1 стих. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской». Святитель Иоанн Златоуст пишет, что означают «те дни», ведь имеются в виду не только времена, когда Иисус был отроком и пришел в Назарет. Иоанн, креститель, приходит спустя 30 лет, то есть после Рождества Христова, как свидетельствует о том и Лука. Стало быть, почему же сказано «в те дни»? Писание постоянно использует такой способ выражения, не только когда говорится о происходящем в последующие дни, но и когда речь идет о том, что произойдет много лет спустя. Конец цитаты. Здесь святитель Иоанн Златоуст обращает внимание на то, что в Евангелии от Матфея перед этим стихом, который мы прочитали, говорится о событиях, которые происходили значительно раньше и связаны были с Рождеством Христовым. Поэтому вот эта фраза «в те дни приходит Иоанн Креститель», ее надо понимать более широко. Имеются в виду не те самые дни, о которых говорилось в предшествующей главе, но имеется в виду все дни Бога воплощения. Мир как бы меняется с пришествием Христа в нашу реальность, когда Он облекается в человеческую плоть. Блаженный Феофилакт обращает внимание на то, что Иоанн Креститель проповедует не в городах, не в селах, а проповедует пустыне Иудейской. И озадаченный этим, Феофилакт задает вопрос, почему? Казалось бы, более понятно было бы, если бы Иоанн Креститель проповедовал действительно в городах, прежде всего в Иерусалиме, в селениях, где обитали евреи. Святые отцы предлагают такое объяснение, что таким образом Иоанн Креститель как бы стремился напомнить еврейскому народу те дни, когда в течение 40 лет Моисей крепкой рукою водил их по пустыне Синайской. Они должны были как бы пережить заново исход, события, связанные с великим исходом во дни Моисея, Боговица. То есть они как бы совершали обновление тех обетов, которые дали современники Моисея Богу, когда сказали: исполним то, что услышим. Мы все, братья и сестры, нуждаемся в обновлении обетов святого крещения. Когда мы сами или от нашего лица наши крестные родители отрекались от дьявола, от злых дел его, от служения его, от гордыни его и сочетовались со Христом. Итак, мы прочитаем теперь 1 и 2 стих вместе, 3 глава от Матфея. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Кирилл Александрийский в своих комментариях на Евангелие от Матфея, 17-я беседа, он писал: «Царство Небесное – это оправдание верой и освящение Духом. Поэтому и в другом месте сказано: Царство Небесное внутрь вас есть». Действительно, братья и сестры, проповедь о Царстве Небесном – это не проповедь о чем-то совершенно отвлеченном от мира людей. Ведь Царствие Небесное, приблизившись, вошло в сердца человеков. Так что Христос действительно говорил, и об этом мы можем прочитать в Евангелии от Луки, 17 глава, 21 стих: «Царствие Божие внутри вас есть». Поэтому проповедь о Царстве Божьем – это не проповедь о том, что должно произойти за гробом. Конечно, нет. Это проповедь о том, что должно произойти уже в этой земной жизни. Сегодня, теперь и сейчас. Ведь Иоанн Креститель – это был настоящий апостол покаяния. А, как известно, покаяние нельзя откладывать на завтра, ибо мы не знаем, есть ли у нас это завтра. И говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Святые отцы обращают внимание на то, что содержание всех притч Господа Иисуса Христа – это тоже тема о Царстве Небесном. И Иоанн Креститель, который начинает проповедь о Царстве Небесном, он действует именно как предтеча не только жизни Христа, но и предтеча главной доминирующей темы всех проповедей Господа Иисуса Христа. И говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И когда позже Господь Иисус Христос будет научать своих учеников молитве Господней «Отче наш», то в ней обнаружатся слова: «Да придет Царствие Твое, яко на небеси и на земли». Проповедь о Царстве Небесном – это проповедь о том, что теократический порядок, всецелое подчинение только власти Бога. Все это должно воцариться в сердцах всех верующих людей. И осознаем мы это, или мы это не осознаем, но когда мы просим Господа: да придет Царствие Твое, мы просим Его и о том, что рано или поздно Господь уничтожил бы все лукавые формы человеческого политического управления и установил свой божественный теократический порядок, яко на небеси и на земли. И уже сейчас, в этой временной жизни, принимая Царствие Божие внутрь себя, обнаруживая его в себе, мы становимся согражданами ангелом и святым, которые обитают в небесном Иерусалиме. И далее мы читаем слова Иоанна Крестителя. Он говорит слова наставлений, но прежде всего евангелист Матфей дает характеристику самому Иоанну Крестителю. И Матфей пишет о нем: «Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Что могут означать эти слова? Блаженный Иероним Стридонский в своих комментариях на Евангелие от Матфея писал: «Он приуготовлял души верующих, в которых предстояло ходить самому Господу, для того, чтобы по чистейшим путям ходил чистый, то есть Христос». И вот Иоанн Креститель к этому приуготовлял души. «Чтобы по чистейшим путям ходил чистый, который говорил: буду жить среди них и ходить, и буду их Богом, и они будут моим народом». Конец цитаты. Здесь блаженный Иероним цитирует слова Господа, которые запечатлены в книге Левит, 26 глава, 12 стих. Но неужели в книге Левит с нами собеседует тоже Христос? Конечно. Ибо сказано в Новом Завете: «Дух Христов издревле говорил в пророках». Таким образом, мы признаем, что все библейское откровение, книги Ветхого и Нового Завета, изречены в Духе Святом, божественным логосом, словом, то есть вторым лицом Святой Троицы, Сыном Божиим. Святитель Иоанн Златоуст в своих гомилиях на Матфея, 10-я беседа, пишет: «Смотри, как пророк и креститель приходят к одним и тем же мыслям, хотя выражают их разными словами. Пророк говорит, что проповедь Иоанна будет такова: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Здесь ссылка на пророка Исаию. Златоуст продолжает: «Сам же креститель, когда пришел, сказал: сотворите же достойный плод покаяния. Это означает то же, что и слова: приготовьте путь Господу. Видишь, что слова пророка, то есть Исаии, и проповедь самого Иоанна означают только то, что он пришел проложить и подготовить путь Христу. Он пришел не для того, чтобы подавать дар, то есть отпущение грехов, но чтобы предрасположить души тех, которым предстояло принять Бога всяческих». Конец цитаты. Кто-то может озадачить себя вопросом: а почему проповедь Иоанна Крестителя звучит как глас вопиющего в пустыне? Имеется в виду не только иудейская пустыня, где начинает свою проповедь предтеча Господень, но имеется в виду та пустыня нигилизма и неверия, сомнения человеческого, среди которой начинает свою проповедь покаяния предтеча Господен Иоанн Креститель. Он говорит: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему», объясняя эти слова Хроматий Аквилейский в своем трактате на Евангелие от Матфея, восьмая беседа, пишет: «Итак, эти пути милосердия и истины, веры и праведности предуготовил Иоанн. О них же Иеремия свидетельствует так: «Станьте на путях Господних и рассмотрите пути вечного Бога, и увидьте, где путь Господен, и идите по нему». Итак, как на этих путях находится Царство Небесное, святой Иоанн Креститель не без основания прибавил: «Ибо приблизилось Царство Небесное». Так желаешь ли ты, чтобы и к тебе приблизилось Царство Небесное? Преуготовляй эти пути в своем сердце, в своем уме, в своей груди, проложи в себе путь целомудрия, путь веры, путь святости, создай пути праведности, удали все соблазны, обид из твоего сердца, ибо написано: «Уберите камни с дороги». Пророк Исаия, 40 глава, 4 стих. Далее Хроматий Аквилейский пишет: «И действительно, тогда через помышление твоего сердца и движение твоей души, словно по неким тропинкам, входит в твою жизнь Царь Христос». Конец цитаты. Вот этот призыв пророка Исаии: «Уберите камни с дороги», он очень актуален. И он актуален не только по отношению к первому пришествию Христа, но и к его второму пришествию. Мы должны приуготовлять стези своего сердца и в преддверии его второго пришествия убирать все камни соблазнов, сомнений, грехов, пороков и беззаконий из стезей нашего сердца. Евангелист Матфей продолжает уже описание Иоанна Крестителя, предтечи Господня. Сегодня мы беседуем о крещении Господнем. У нас первая беседа. Матфей пишет: «Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед». Давайте посмотрим, что пишет Иларий Пиктавийский в своих комментариях на Евангелие от Матфея. «Одежда, вытканная из верблюжьего волоса, обозначает странствующее одеяние пророческой проповеди Иоанна Крестителя. Когда проповедующий Христа одевается в шкуры нечистых животных, от которых мы ничем не отличаемся, и все, что прежде было в нас бесполезным или ничтожным, освящается одеждой пророка». Конец цитаты. Хроматий Аквилейский пишет: «Итак, сначала буквально показана небесная жизнь и славное смирение Иоанна Крестителя. Кто презрел сам мир, тот не искал драгоценного мирского одеяния. Кто презрел наслаждение мира, тот не требовал обильной пищи. Что за нужда в драгоценной мирской одежде тому, на ком одеяние праведности. Или какой изысканной земной пищи мог желать тот, кто питался божественными словами, и кому истинной пищей был закон Христов. Кто всего себя посвятил небесному Богу, презрев мирское, таким должен был быть предтеча Господа, пророк и апостол Христов. Конец цитаты. Внешнее описание Иоанна Крестителя перед крещением Господним очень напоминает нам одного ветхозаветного пророка. Вот эта одежда из верблюжьего волоса, пояс кожаный по чреслам его. Это описание совпадает с описанием пророка Ильи. Пророк Илья, как известно, это великий ветхозаветный пророк, о котором было предсказано в книге пророка Малахия, что он должен прийти перед пришествием Христовым. Хотя имеется в виду прежде всего второе пришествие Христа, когда в одни царства Антихриста Илья и Енох спустятся с неба и будут обличать злокозненное заблуждение Антихриста. Но таинственным образом и перед вторым, точнее перед первым пришествием Христа является Иоанн Креститель в духе пророка Ильи. То есть Иоанн Креститель – это не реинкарнация пророка Ильи, он является в духе пророка Ильи. Поэтому он внешне даже выглядит так, как выглядел этот удивительный пророк Божий Илья, который был живьем взят на небо. Максим Турский в своей 88-й проповеди писал: «Что иное означает кожаный пояс, как не то, что наша немощная плоть, которая до пришествия Христова властвовала над нами, побуждая к порокам, после его пришествия была связана для добродетели. Прежде из-за невоздержанности она раздавалась и тучнела, а теперь благодаря воздержанию умаляется до одной кожи». И действительно, то обстоятельство, что Иоанн Креститель был облачен в шкуру из верблюжьего волоса, в одежду из верблюжьего волоса и припоясан кожаным поясом, а шкура и пояс, все это берется от умершего животного, и это все подчеркивало, что в жизни Иоанна Крестителя все животные страсти были умерщвлены. И монашествующие носят кожаные пояса именно как символ омертвелости животного начала, скотского начала в жизни человека, когда верующий, всецело подчиняясь заповедям Создателя, умирает для прежней греховной жизни, чтобы жить для Бога и в Боге. И далее мы читаем слова евангелиста Матфея. Он пишет, это 5 стих: «Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему». Святитель Иоанн Златоуст в своих гомилиях на Евангелие от Матфея, это 10-я беседа, он пишет: «Ты видишь, как сильно подействовало явление пророка, как взволновало весь народ, как привело его к осознанию своих грехов И действительно, удивительно было видеть, что Иоанн в человеческом образе являет такие дела, говорит с таким дерзновением, восстает на всех, как на детей, и его лицо сияет столь великой благодатью. И изумление было вызвано еще и тем, что пророк явился спустя долгое время. Ведь пророческий дар оскудел в них, то есть иудеев, и вернулся к ним спустя долгое время, почти через 500 лет. Да, и сам способ проповеди был какой-то странный и небывалый. В самом деле, они не слышали от Иоанна ничего обыкновенного. Ни о земных войнах, битвах и победах, ни о голоде и море, ни о вавилонянах и персах, ни о взятии города, ни о чем другом обыкновенном, но о небесах, небесном царстве и мучения в гонении, от собственных пороков и наказания в гиене. Конец цитаты. То, что в пустыню выходят жители городов и сел, это было, конечно, очень радостное обстоятельство. Все-таки глаз пророка Божия, звучавший из пустыни, был услышан. И, выходя из душных городов, из скудных сел и селений, люди во множестве стекались к нему, как в дни Моисея стекались к горе Синай, чтобы услышать глас Божий. И Иоанн Креститель и был глазом Господним, который вопиял в нравственной и моральной пустыне человеческого неверия и сомнения. И этот глаз был услышан некоторой частью населения. «И крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Хроматий Аквилейский в своем трактате на Евангелие от Матфея пишет: «Итак Иоанн побуждал приходящих к нему раскаянием искупить грехи, которые они совершили, отклонившись от предписаний божественного закона, чтобы достойным раскаянием заслужить прощение Бога, который сказал через пророка: ибо я не хочу смерти умирающего, но пусть он обратится и живет. И еще, когда, обратившись, будешь скорбеть, тогда невредим будешь, и узнаешь, где был. И еще, обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь. И еще, я есть Господь, не помнящий беззаконий, так, чтобы человек отвратился от своих дурных путей и от всех беззаконий, какие делал, чтобы жить». Конец цитаты. Здесь Хроматий Аквилейский собрал свидетельства из Ветхого Завета о том, что Бог не ищет смерти грешника. Напротив, всякий раз, призывая людей к покаянию, Господь предоставляет шанс каждому человеку начать свою жизнь, если так можно сказать, с белого листа. Иногда люди задают нам, священникам, вопрос: а до какого момента, дойдя, человек уже не может вернуться к Богу? Где вот эта точка невозврата, когда уже слезы твои никто не увидит, и вопля твоего никто не услышит, и никто не пощадит и не простит? Пока человек жив, это означает, что есть какое-то намерение Божие относительно каждого живущего на земле человека. И точкой невозврата является физическая смерть. Потому что когда человек умирает, он уже ничего не может сам изменить в своей жизни. Ибо у него, как я часто объясняю, ссылаясь на Юстина Поповича, нету инструмента исправления, каковым является само человеческое тело. Поэтому призыв к покаянию, он всегда актуален. Пока люди могут слышать этот призыв и могут принять правильное решение, еще могут принять правильное решение. Но когда призыв к покаянию не бывает услышан тем или иным человеком, и смерть вторгается в его реальность, это означает, что точка невозврата пройдена, и человек идет в погибель. Он сам избирает для себя жизнь или смерть, свет или мрак. Собственно говоря, это земная жизнь и дана нам для того, чтобы мы определились в добре или во зле. Кто-то может сказать, но это же очень опасно для человека иметь свободную волю и делать свой собственный выбор между адом и раем. Может быть, стоило не давать человеку этого дара свободной воли, а предрешить, что он точно идет путем светлым, и его ожидает только рай сладости. Но в этом случае человек бы не был бы человеком, созданным по образу и подобию Бога. Ведь Бог – абсолютно свободное существо. Бог сам принимает любые решения. И создав человека по образу и подобию своему, Бог сообщил и нам дар свободной воли, то, что наиболее нас уподобляет Создателю. Ведь животный мир, он не выбирает, он подчиняется инстинктам, как некой программе, которая заложена в него. Если бы в человека было бы заложено только добро, и он не мог бы выбирать между добром и злом, это означало бы, что человек, скорее всего, машина, компьютер, который не может отклоняться от той программы, которая в нем присутствует. Поэтому призыв к покаянию, он всегда очень актуален. И личность Иоанна Крестителя для нас имеет здесь очень большое значение. Он был апостол покаяния, который свидетельствовал о необходимости пережить то, что на еврейском языке называется как тешува, по-гречески метания, покаяние. Если попытаться найти какой-то пример, образ, мне нравится такой пример. Представьте себе, человек идет в одном направлении, и вдруг ему говорят: ты идешь не туда, тебе надо идти в совершенно противоположном направлении. И он разворачивается и идет в противоположном направлении, а это значит, что все, что было справа, стало слева, а все, что было слева, стало справа. То есть настоящее покаяние – это такое возвращение к Богу, когда полностью меняется человеческое мышление. Когда человек называет тьмою то, что когда-то считал светом, а светом называет то, что когда-то считал тьмою. Давайте вспомним советские времена, о которых сейчас многие ностальгируют. Тогда говорили: темное религиозное прошлое, темное религиозное прошлое. О религиозных людях говорили: это темные люди. Но когда страна оказалась в тупике атеистическом, когда происходит нравственное крушение идеалов коммунистической идеологии, вдруг все поняли, что то, что называли тьмою, это был свет. свет евангельского благовествования, о котором сказано, что свет во тьме светит, и тьма не может объять его. Иоанн Креститель – это был первый, который призывал людей к такому полноценному, полновесному покаянию во имя грядущего в этот мир Христа Спасителя. Мы прочитали, что крестились от Него в Иордане. Многие люди крестились в Иордане. Почему именно Иордан? Давайте вспомним, что когда во дни Иисуса Навина евреи входили в землю обетованную, они это делали, переходя через Иордан, когда Иордан возвратился вспять. Это и было вхождение в землю обетованную, когда они вошли в Иордан, и вода становилась, и они, проходя через Иордан, входили в землю обетованную. Таким образом, крещение – это символ того, что мы покидаем один мир и переходим в мир другой. И не надо думать, что речь идет о земном мире и загробном мире. Конечно же, нет. Царствие Божие, оно начинается в этой жизни, сегодня, теперь и сейчас, когда человек обращается к Богу. Как и сказано, Царствие Божие внутрь вас есть. Не в том смысле, что будет, а есть ныне, теперь и сейчас. Особенно мы переживаем это благостное состояние, когда мы причащаемся истинного тела и истинной крови Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ведь нас причащают в оставление грехов и в жизнь вечную. То есть причастие – это и есть жизнь вечная, которую надо сохранить себе. Не расплескать эту благодать. Как в книге притчи говорится, и мы часто это вспоминаем, пусть источники твоего колодца не растекаются по улицам города. Кирилл Александрийский писал в своих комментариях на Евангелие от Матфея: «Крещение Иоанна не подавало отпущение грехов, но учило людей прибегать к крещению по причине их грехов». То есть то, что совершал Иоанн Креститель, это не было совершенное таинство, это было некое символическое, пророческое действие. Описание подобных символических, пророческих действий мы в избытке встречаем на страницах Ветхого Завета. В некотором смысле крещение Иоаннова – это был образ, икона того крещения, которое будет совершаться во имя Отца и Сына и Святаго Духа учениками Господа Иисуса Христа. Ветхий Завет по отношению к Новому – это тень будущих благ, как пишет апостол Павел, а тело, то есть исполнение всех древних ветхозаветных обетований, только во Христе. Древний анонимный комментарий писал: «Исповедание грехов есть свидетельство совести, боящейся Бога. Ибо тот, кто страшится суда Божьего, не постыдится открыть свои грехи, а кто стыдится, тот не страшится. Ибо подлинный страх освобождает от всякого стыда. Исповедь кажется позором тогда, когда не верят в наказание будущего суда. Разве мы не знаем, что исповеди присущ стыд, а стыдиться этого есть тяжкий грех, но именно потому, тем паче Бог и велит нам исповедать наши грехи, чтобы вместо наказания мы испытывали чувство стыда, ибо само по себе это уже отчасти суд. О милосердие Божие того, кого мы столь часто прогневляем, вместо наказания он довольствуется одним стыдом. Конец цитаты. Вот этот древний комментарий, имя автора не сохранилось, но он очень интересный. Здесь говорится о том, что когда человек откликается на призыв покаяться, от него не требуется на самом деле слишком многого, когда он начинает с исповедания грехов. Конечно, человеку хотелось бы всегда выглядеть хорошо в глазах других людей. А исповедь является чем-то противоположным, когда напротив человек на исповеди в момент покаяния рассказывает о таких событиях из своей жизни, которые совершенно никак не могут приукрасить этого человека, а напротив, человек сам разоблачает себя. И ложный стыд, который иногда возникает в сердцах некоторых людей, когда они подходят к исповеди, он очень является опасным явлением. Ведь от человека, кающегося, не требуется слишком много. Стыд – это не очень великая цена по отношению к тому прощению, которое человек может пережить во время церковной исповеди. Тем более, что в этом ложном стыде видно, что человек не имеет твердых религиозных убеждений. Если бы он точно бы верил в страшный суд, в суровость наказания ада, он бы не задумался о стыде, как если кто-то имеет серьезный недуг на своем теле, он не испытывает стыд, может быть, легкий стыд, когда обнажает перед врачом свои раны, когда перед врачом с поспешностью показывает, где на его теле недуги, хотя в обычной ситуации человеку свойственно скрывать свое тело, но в некоторых случаях он должен сбрасывать с себя вот эти одежды ложного человеческого стыда и обнажать перед врачом-пастырем все свои язвы, все свои гнойники, все то, что вот неправильно есть в его жизни. На самом деле, такие люди, которые переживают состояние ложного стыда, они пребывают в некой иллюзии. Им кажется, что о их грехах никто ничего не знает, если они сами не расскажут о них. Но, как я читал в одной интересной книге, грешник, любой грешник, самим видом своим свидетельствует о своей порочной греховности больше, чем нежели если бы 100 свидетелей одновременно указывали бы на него пальцами и обвиняли его в тех или иных грехах. Поэтому довольно переживать ложный стыд. И то, что жители Иерусалима, Иудеи, Десятиградия, многие, окрестность Иорданская, выходили к нему, Иоанну Крестителю, и исповедовали свои грехи. Вот это очень важный образ, пример того, с чего начинается настоящая религиозная жизнь. Давайте не забывать того, что некоторые из учеников Иоанна Крестителя при водах Иордана становятся учениками Иисуса Христа. Это для нас, если хотите, некий прецедент. Мы не можем стать учениками Иисуса Христа, если мы не переживем стыд открытого раскаяния в собственной своей греховной жизни. Сейчас церковь не требует от человека, чтобы он открыто рассказывал всем о своих грехах. А в древности так и было. Например, в некоторых общежительных монастырях в уставе было прописано, что когда человек вступает в монашескую общину, он рассказывает о всех своих грехах всей братии. Это делалось для того, чтобы один человек не превозносился перед другим человеком. Иногда миряне спрашивают нас, священников, а почему мы как-то спокойно реагируем, когда слышим о каких-то грехах. Любая информация о грехе для обычных людей выглядит чем-то чрезвычайно скандальным. Мне приходилось общаться с одним диаконом, который много лет в церкви, но он очень болезненно реагирует на какие-то человеческие грехи, если что-то он слышит, если что-то он видит. И у нас даже завязался такой спор с этим человеком, и я ему сказал: вся твоя проблема заключается в том, что ты не священник, ты диакон, ты не принимаешь исповеди людей. Если бы хотя бы неделю или месяц, или полгода ты бы находился бы в исповедальне и принимал бы исповеди людей, то картина, вот, которую ты имеешь перед глазами, теперь она бы совершенно изменилась бы. Ты увидел бы, что эти проблемы, они более серьезны, и они более распространены. Нету никакой локальности. И действительно, Бог, который созерцает каждого из нас, Бог, в глазах которого мы абсолютно все прозрачны, Он видит, как недалеко, даже в своих падениях, мы ушли один от другого. Поэтому, когда человек идет на покаяние, он не должен переживать вот этот ложный стыд. Это очень важно понять. Я читал в одной книге описание того, как происходила исповедь в Кронштадте, в Андрейском соборе, в дни святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского. Собиралось такое огромное количество людей, которые хотели у него исповедоваться, что решением синода ему разрешили проводить общую исповедь. Это делалось так. Батюшка выходил нам вон, он читал необходимые молитвы на таинство исповеди, потом в храме гасились все светильники, кроме двух лампад. Одна, которая горела на иконостасе перед иконой Христа, и другая, которая горела на иконостасе перед иконой Божьей Матери. И люди начинали каяться. И вот человек, который описывал такое покаяние, он вдруг слышал, что справа какая-то женщина кричала, что она погубила ребенка в чреве своем. Слева какой-то мужчина выкрикивал такие грехи, что он даже не решается вспоминать о том, что он выкрикивал. И вокруг он слышал такие свидетельства людей о самих себе, что он ощущал стыд и ужас, где он оказался, среди каких людей он оказался. И в какой-то момент ему начинало казаться, что он уже в аду. Но когда он заглядывал внутрь себя, он видел тот же ад в самом себе, и он начинал кричать о своих грехах. И понимал, что мало чем один человек отличается от другого человека. Как в послании к римлянам апостол Павел и пишет: «Все согрешили, все лишены правды Божьей, нету праведного ни одного». Ветхий Завет не смог никого довести до совершенства, потому что закон, ослабленный плотью, как пишет апостол Павел, не оказался тем необходимым действенным средством, которое могло бы изменить мир людей. Иоанн Креститель, он прорывает вот эту брешь между необходимостью исповедаться и человеческим личным стыдом. Он призывает людей к покаянию, чтобы они пережили тешува, то есть всецелое обновление своего мышления, чтобы их возвращение к Богу оказалось бы возможным в пришествии Сына Божия в этот мир. Поэтому он и был настоящий предтеча, потому что он приуготовлял Христа пришествие своими действиями в сердцах тех людей, к которым он обращался. Святые отцы во всем видели в нем предтечу, ведь он даже умирает раньше Христа. И в древней церкви существовало свидетельство о том, как Иоанн Креститель сошел в ад. Но он сошел в ад не добровольно, а подчиняясь требованию закона за грех, смерть и наказание. Все ветхозаветные праведники, которые умирали, они сходили в ад. И когда он оказался в аде, он стал проповедовать, как пророк Божий, что скоро сюда, в этот ад, сойдет Христос Мессия и облистает ад сиянием божества. Когда он начинал проповедь о Христе при Иордане, кому-то не верилось, когда он говорил, что он свидетельствует о том, который грядет вслед за ним. И когда он проповедовал в аде, что вот я казнен царем Иродом, пройдет несколько месяцев, и сюда спустится Христос, Сын Божий, и облистает ад сиянием божества. И тоже кто-то пребывал в сомнении. Но те, которые уверовали, они сподобились, что Христос сошел в ад и облистал их сияние божества. Любое действие Бога, оно есть действие, имеющее постоянное значение, ибо природа Бога, Бог неизменяем. И если Бог сходил в ад, это значит, Бог может сойти в ад и твоей, и моей души и облистать ад наших душ сиянием божества. Сегодня мы беседуем об Иоанне Крестителе. Это первая беседа о крещении Господнем. И эта беседа, она предваряет богоявление, пришествие Христа на Иордан. Иоанн Креститель начинает это свидетельство при водах Иордана. Но люди по-разному воспринимали это свидетельство, по-разному реагировали на него, как и в нашем современном мире, люди тоже по-разному относятся к тем или иным тайнам. Давайте посмотрим свидетельство Петра Хризолока. Он подчеркивает аскетизм Иоанна Крестителя. Аскетизм помогает человеку пережить подлинное покаяние. Проповедник покаяния должен быть сам кающимся человеком. И едой его были саранча и дикий мед. Саранча по справедливости изображает собой добавку в пищу ради покаяния и исправления грешников, чтобы, вырвавшись из места греха, вместо покаяния, он, грешник, мог долететь до неба на крыльях прощения. Какой интересный образ покаяния предлагает Петр Хризолок. Если кто-то видел саранчу, ее только возьмешь на руки, она может так подпрыгнуть высоко в сторону, крылышками блеснет, и уже не видно. Далее он пишет. Это имел в виду пророк, когда говорил: «Я исчезаю, как уклоняющаяся тень, гонят меня, как саранчу. Колени мои изнемогали от поста, и тело мое лишилось тука». Здесь ссылка у Петра Хризолога идет на Псалом 108. Далее он пишет. «Вы услышали, каким образом он, подобно саранче, то есть кающийся человек, устремился от греха к покаянию и согнул колени. чтобы тащить на себе груз этого покаяния. Также добавляется в пищу мед, чтобы горечью покаяния смягчилась сладость милосердия. Конец цитаты. Иными словами, братья и сестры, когда человек кается, он становится на суд. На суд. А Божий суд не без милости, оказавшему милость. Поэтому, приближаясь всякий раз к исповедальне, мы будем приуготовлять свою душу к подлинному покаянию подлинными делами милосердия, чтобы не только каяться, но и сотворить бы достойный плод покаяния. И тот, кто не переживает подлинного покаяния, не произойдет в его жизни явление Христа не народом, а его персональной душе. Тот, кто не переживает в таинстве крещения, возрождения, то есть не был близ Иордана, он и не увидит пришествия Христа. Тот, кто не переживает крещения, Дух Святый не будет носиться над ним, из осеняющего облака не будет слышен голос Отца Небесного. Итак, Иоанн Креститель приуготовлял людей к покаянию, к пришествию Господню, к тайне богоявления. И сегодня мы в преддверии того, что на предстоящей седмице будет крещение Господня, провели первую беседу на эту тему. И если мы будем живы, и Господь позволит, то в следующее воскресенье мы проведем вторую беседу о дне богоявления, крещения Господня. Спаси вас всех, Христос!
С Рождеством Христовым! Дорогие братья и сестры, в субботу, 21 января, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Эта паломническая поездка посвящена положению в граде Москве, стольном граде Руси, великой святыни Ризы Пресвятой Богородицы. Мы с вами побываем в храме Резоположения в Леоново у иконы частицы Ризы Матери Божией. В этом храме находится и почитаемый список чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Трех Радостей, чтимые списки икон Матери Божией Скоропослушница, Тихвинская, Ковчежец с мощами угодников Божьих. Затем мы побываем в храме Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы в Алексеевском. Этот царский храм построен при государе Алексея Михайловича. Главная святыня храма – чудотворный образ Царицы Небесной Тихвинской. В Тихвинском храме в Алексеевском находятся и другие святыни, чтимые чудотворные иконы Матери Божией, Прибавление ума, Козельщанская, Казанский образ Царицы Небесной, Ковчежец с мощами многих угодников Божьих. А завершится наша паломническая поездка в храме Знамения Пресвятой Богородицы в Переславской Слободе. Главная святыня храма – икона Богородицы, знамение Новгородское. В этом храме много чудотворных икон Царицы Небесной, почитаемых. Резное распятие Господа Иисуса Христа, Иверская икона Матери Божией и одна из главных святынь храма – икона святого мученика Трифона с тремя частицами мощей угодника Божия. Напоминаю, поездка наша состоится 21 января в субботу. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Ждем вас с праздником, дорогие братья и сестры!